Глава третья. Харри проснулся. Что-то явно было не так. Понятное дело, он скоро вспомнит, в чем именно заключается проблема, и несколько благословенных секунд неведения — это все, что у него есть, прежде чем кулак реальности нанесет ему безжалостный удар. Он открыл глаза и сразу пожалел об этом. Казалось, солнечный свет, который пробивался сквозь грязное в потеках окно, освещая маленькую пустую гостиную, беспрепятственно проник прямо к болезненной точке позади глаз. В поисках убежища Харри снова зажмурился. Он успел вспомнить, что ему снился сон. Ракель, конечно же. Первую часть этого сна он видел неоднократно. Было утро, много лет назад, после того, как они познакомились. Она лежала, положив голову ему на грудь, а Харри спросил, правда ли то, о чем все говорят, якобы у него нет сердца. И Ракель рассмеялась тем смехом, который он так любил. Чтобы вызвать у нее этот смех, он был готов совершать самые идиотские поступки. Ракель подняла голову, посмотрела на него теплыми карими глазами, унаследованными от матери австрийки, и ответила, что люди правы, но это ничего, она отдаст ему половинку своего сердца. А ведь на самом деле все, считай, именно так и произошло. Сердце Ракели оказалось огромным. Оно гоняло кровь по его телу, помогало ему оттаять, вновь делало его настоящим человеком, любящим мужем и заботливым отцом Олега, погруженного в себя серьезного парнишки, которого Харри со временем полюбил как собственного сына. Харри был буквально на седьмом небе от счастья, и в то же время все это страшно его пугало. Он понимал, что это как-то неправильно, ведь он не создан для блаженства, и он до смерти боялся потерять Ракель, потому что одна половинка сердца не может биться, если не бьется другая. Это прекрасно известно всем, в том числе ему и Ракели. Но если Харри не может без нее жить, почему же он сбежал от нее в сегодняшнем сне? Он толком не помнил, как это произошло, но Ракель явилась, чтобы потребовать назад свою половинку сердца. Она услышала слабеющие удары сердца в груди Харри, нашла его и позвонила в дверь, и занесенный кулак реальности настиг его. Вот она, жестокая правда жизни. На самом деле он уже потерял Ракель. И это не он сбежал, а она сама выгнала его. Харри принялся хватать ртом воздух. В уши настойчиво проникал какой-то звук, и он понял, что голова его буквально разрывается от мигрени. Этот же самый звук ворвался, причинив боль в его сон перед самым пробуждением, а ведь кто-то на самом деле звонит в дверь, и у него невольно опять появилась эта идиотская, мучительная, неослабевающая надежда. Не открывая глаз, Харри протянул руку к бутылке виски, стоявшей на полу рядом с диваном, опрокинул ее и услышал громыхание катящегося по вытертому паркету сосуда, понял, что тот пуст. Он заставил себя открыть глаза и увидел руку, жадной клешней, свисающую над полом, и титановый протез, заменяющий средний палец. Рука была в крови. Черт! Он понюхал пальцы, пытаясь вспомнить, чем закончился вчерашний вечер и присутствовали ли там женщины. Харри откинул одеяло и оглядел свое 193-сантиметровое тело. Длинное, голое и тощее. Вот, пожалуйста, физические следы того, что он опустился на дно. Если и дальше вести такой образ жизни, то мышечная масса начнет уменьшаться неделя за неделей, а кожа, которая уже приобрела сероватый оттенок, побледнеет еще больше. Он превратится в призрак и, в конце концов, исчезнет полностью. Но в этом-то и заключается весь смысл употребления алкоголя. Разве нет? Издав стон, Харри привел себя в сидячее положение и огляделся. Он вернулся туда, где находился перед тем, как снова стать человеком, только теперь стоял ступенькой ниже. Он не знал, ирония ли это судьбы или простое совпадение, но двухкомнатная 40-метровая квартира его молодого коллеги из полиции, куда его сначала пустили пожить и которую он со временем снял, находилась этажом ниже той, где Харри обитал до того, как переехал в бревенчатую виллу Ракели в Холменколлене. Поселившись здесь, Харри купил в Икее раскладной диван. Этот самый диван, забитая виниловыми пластинками книжная полка в спальне, журнальный столик, зеркало, до сих пор прислоненное к стене гостиной, и комод в коридоре. Вот и вся обстановка новой квартиры. Харри сам толком не знал, почему не обустраивает жилье. То ли в силу инертности, то ли в глубине души надеется, что Ракель все-таки позовет его обратно. Харри прислушался к себе. Не надо ли ему проблеваться? Да, вот вопрос. Похоже, за 2 недели организм постепенно адаптировался к яду и стал не только лучше переносить алкоголь, но даже требовать увеличения дозы. Харри посмотрел вниз на пустую бутылку из-под виски, остановившуюся между его ступнями. «Питер Доусон Спешл». «Прям, скажем, не самый лучший выбор. То ли дел Джим Бим. Прекрасный виски. Да к тому же его выпускают в прямоугольных бутылках, которые никуда не укатятся. Но зато Доусон стоит дешево, а томим мужажды алкоголику с зарплатой полицейского и пустым банковским счетом особо привередничать не приходится». Харри взглянул на часы. 4:50. До закрытия винных магазинов оставалось 2:10. Он сделал вздох и поднялся. Голова вот-вот взорвется. Он покачнулся, но устоял на ногах. Харри посмотрел на себя в зеркало и решил, что сильно смахивает на донную рыбу, которую вытащили на поверхность так быстро, что, казалось, глаза и внутренности вот-вот вывернутся наружу, да еще с такой силой, что прорвали ей крючком щеку, оставив серповидный розовый шрам от левого уголка рта до уха. Он пошарил под одеялом, но трусов не нашел, натянул лежавшие на полу джинсы и вышел в коридор. На неровном стекле входной двери вырисовывался темный силуэт. Это Ракель. Она вернулась. Точно так же он думал, когда в дверь позвонили в прошлый раз. Но тогда это оказался сотрудник энергетической компании «Хафсрюнстрём». Он обходил квартиры, предлагая жильцам заменить старые счетчики на новые, современные, которые измеряют расход электричества каждый час. Дескать, очень удобно. Всегда можно самому удостовериться, в какое время ты включал электроплиту или настольную лампу. Харри ответил, что плиты у него нет, а если бы даже и была, ему бы не хотелось, чтобы все вокруг знали, когда он пользуется ею, а когда нет. И выпроводил агента. Но силуэт, который он видел сейчас, был женским. Ее рост, ее фигура. Интересно, как Ракель проникла в подъезд? Он открыл дверь. На пороге стояли 2 гостьи. Абсолютно незнакомая женщина и девочка, такая маленькая, что просто не доставала до стекла. Харри заметил кружку для сбора пожертвований и понял, что сначала они позвонили в домофон, а кто-то из соседей впустил их в подъезд.
«Благотворительная акция по сбору средств на нужды Красного Креста», — сказала женщина.
Поверх курток у них обеих были надеты оранжевые жилеты с соответствующей эмблемой. «А я думал, она проводится осенью», — ответил Харри.
Женщина и девочка молча смотрели на него. Сначала он принял это за враждебность, как будто он обвинил их в обмане. Но потом понял, что это презрение, вызванное, возможно, тем, что он был кое-как одет, и от него разило спиртом, и это в 4 часа дня. Кроме того, Харри не знал о благотворительной акции, проходящей, вероятно, по всей стране, о чем наверняка сообщали по телевидению. Харри задумался, не испытывает ли он чувство стыда. «Да, есть немного. Он засунул руку в карман брюк, где обычно хранил наличность, когда уходил в запой, зная по опыту, что банковскую карту в таких случаях лучше с собой не носить. Он улыбнулся девочке, которая широко раскрытыми глазами смотрела на его окровавленную руку, опускающую свернутую купюру в щель опломбированной кружки. Перед тем, как купюра исчезла в кружке, Харри заметил усы. Усы Эдварда Мунка. Норвежский художник Эдвард Мунк был изображен на купюре в 1000 норвежских крон старого образца. «Черт!» — воскликнул он, вновь опуская руку в карман. «Пуст, как и его счет».
«Прошу прощения», — произнесла женщина.
«Я думал, это 200 крон, но по ошибке дал вам 1000-ную купюру».
«Бывает».
«А можно, получить ее обратно?»
Посетительницы молча переглянулись. Девочка осторожно подняла кружку повыше, чтобы ему лучше была видна пломба поверх логотипа благотворительной акции.
«Понятно», — прошептал Харри. «А как насчет сдачи?»
Женщина улыбнулась, как будто услышала шутку, и он тут же улыбнулся в ответ, чтобы заверить ее, что она права, но его мозг отчаянно продолжал искать решение проблемы. Необходимо раздобыть 299 крон и 90 эра до 6 часов, или хотя бы 169 крон и 90 эра. Этого хватит, чтобы приобрести маленькую бутылку. «Утешайтесь тем, что ваши деньги пойдут нуждающимся», — сказала женщина и потянула девочку за собой в сторону лестницы и следующей квартиры.
Харри запер за ними дверь, прошел в кухню, смыл с руки кровь и почувствовал жгучую боль. Вернувшись в гостиную, он огляделся, заметил на пододеяльнике отпечаток кровавой ладони. Он опустился на четвереньки и достал из-под дивана мобильный телефон. Сообщений нет, только 3 пропущенных вчера вечером звонка. Один от Бьерна Хольма, криминалиста родом из Тутена, и 2 от Александра, эксперта из Института судебной медицины. Они с Харри близко познакомились совсем недавно, после того, как Ракель выгнала его из дома. И, судя по тому, что он помнил, Александра была не из тех дамочек, кто считает менструацию причиной для отмены секса. В первый раз, когда она приволокла сюда его пьяного, и они оба безуспешно шарили по его карманам в поиске ключей, Александра подозрительно быстро и ловко вскрыла замок, уложила Харри на диван и сама устроилась рядышком, а когда он проснулся, ее уже и след простыл. Осталась только записка, в которой она поблагодарила его за прекрасную ночь. Так что это вполне могла быть кровь Александры. Харри зажмурился и попробовал сосредоточиться. События последних недель вообще виделись ему как в тумане. А что касается вчерашнего вечера и минувшей ночи, то здесь его память не сохранила абсолютно ничего. Серьезно, в голове была полная пустота. Он открыл глаза и посмотрел на правую руку, которая сильно болела. Кожа с костяшек 3 пальцев ободрана. По краям ран запеклась кровь. Скорее всего, он кого-то ударил. А то, что пострадали 3 пальца, означало, что ударов было несколько. Теперь он заметил кровь и на брюках тоже. Много крови. Столько не могло натечь из ран на руке. И она вряд ли была менструальной. Харри вытряхнул одеяло из-под одеяльника, одновременно набирая номер Бьерна Хольма. В трубке раздались гудки, и Харри знал, что где-то там, вдалеке, звучит мелодия одной из песен Хэнка Уильямса, в которой, по утверждению Бьорна, рассказывалось о криминалисте вроде него самого. «Как делишки?» — раздался добродушный тутенский говорок Бьорна.
«Так себе», — ответил Харри, заходя в ванную. «Можешь одолжить мне 300 крон?»
«Сегодня воскресенье, Харри, винные магазины закрыты».
«Воскресенье!» — Харри выскользнул из брюк и запихал их вместе с пододеяльником в переполненную корзину с грязным бельем. «Черт бы его побрал!
Еще что-нибудь?»
«У меня пропущенный звонок. Оказывается, ты звонил мне вчера около 9 вечера».
«Да, но ты не ответил».
«Угу. Судя по всему, мой телефон последние сутки пролежал под диваном. Я был в баре «Ревность». Так я и подумал, поэтому позвонил Эйстейну, и он сообщил мне, что ты там. И? Ну, я тоже заявился туда. Ты что, серьезно ничего не помнишь? Да что случилось, черт возьми!»
Харри услышал, как его коллега вздохнул, и представил, как слегка выпученные рыбьи глаза Бьорна закатились на круглом и бледном, как луна, лице, обрамленном кепкой и самыми густыми рыжими бакенбардами во всем полицейском управлении Осло.
«Что именно тебя интересует?»
«Только то, что, по-твоему, мне следует знать», — произнес Харри, обнаруживший в корзине для белья кое-что интересное. Там, среди грязных трусов и футболок, торчало горлышко бутылки. Он рывком достал ее. «Джим Бим. Пустая или